Если существую я один, если таких, как я, двое или десятеро, это не имеет ни малейшего общественного значения. Мы попросту затеряемся в массе, незамеченные и незаметные. Передо мной, перед нами, будут такие же перспективы, как перед любым человеком, с весьма существенной поправкой на интеллект и ряд специфических способностей, которых у человека нет. Мы сможем достичь многого, но лишь при условии, что не будет массового производства.
— Да, в этом что-то есть, — медленно проговорил Пиркс. В голове у него был легкий сумбур. — Но почему вам безразлично, расскажу я или нет? Разве вы не боитесь, что фирма...
— Нет, совершенно не боюсь. — Ничего, — тем же спокойным лекторским тоном сказал Барнс. — Я ужасно дорого стою, командор. Вот сюда, — он коснулся рукой груди, — вложены миллиарды долларов. Не думаете же вы, что разъяренный фабрикант прикажет разобрать меня на винтики? Я говорю, конечно, в переносном смысле, потому что никаких винтиков во мне нет. Разумеется, они придут в ярость. Но мое положение от этого ничуть не изменится. Вероятно, мне придется работать в этой фирме. Ну и что за беда? Я даже предпочел бы работать там, чем в другом месте. Там обо мне лучше позаботятся в случае болезни. И не думаю, что они попытаются меня изолировать. Зачем, собственно? Применение силы может кончиться очень печально для них самих. Вы ведь знаете, как могущественна печать.
Он подумывает о шантаже, мелькнуло в голове у Пиркса. Ему казалось, что это сон. Но он продолжал слушать с величайшим вниманием. Итак, теперь вы понимаете, почему я хочу, чтобы ваше мнение о нелинейниках оказалось отрицательным?
— Да, понимаю. А вы могли бы сказать, кто еще из команды?
— Нет, то есть у меня нет уверенности, а догадками я могу вам больше навредить, чем помочь. Лучше иметь нуль информации, чем быть дезинформированным, поскольку это означает отрицательную информацию.
— Да. Ну, во всяком случае, почему бы вы это не сделали?
— Благодарю вас.
— Да, благодарю.
— А... не можете ли вы в связи с этим рассказать кое-что о себе? Я имею в виду определенные аспекты, которые могли бы мне помочь.
Я догадываюсь, что вас интересует, но я ничего не знаю о своей конструкции, точно так же, как вы не знали ничего об анатомии или физиологии своего тела до тех пор, по крайней мере, пока не прочли какого-нибудь учебника биологии. Впрочем, конструкторская сторона вас, по-видимому, мало интересует, речь идет в основном о психике. О наших слабых местах?
О слабых местах тоже. Но, видите ли, в конце концов, каждый кое-что знает о своем организме. Это, понятно, не научные сведения, а результат опыта, самонаблюдения.
Ну, разумеется, ведь организмом пользуется. Это открывает возможности для самонаблюдения.
Барнс снова, как и прежде, усмехнулся, показав крепкие, но не очень ровные зубы. Значит, я могу вас спрашивать?
— Пожалуйста.
Пиркс силился собраться с мыслями. — Можно мне задавать вопросы нескромные, прям-таки интимные?
— Мне нечего скрывать, — просто ответил Барнс.
— Вы уже сталкивались с такими реакциями, как ошеломление, страх и отвращение, вызванные тем, что вы не человек?
— Да, однажды во время операции, при которой я ассистировал, вторым ассистентом была женщина. Я уже знал тогда, что это означает.
Я вас не понял.
Я уже знал тогда, что такое женщина, пояснил Барнс. Сначала мне ничего не было известно о существовании полов.
А, Пиркс разозлился на себя за то, что не смог удержаться от этого возгласа. Значит, там была женщина. И что же произошло?
Хирург случайно поранил мне палец скальпелем. Резиновая перчатка разошлась, и стало видно, что рана не кровоточит.
Как же так? А МакГир говорил мне,
сейчас кровь пошла бы. Тогда я был еще сухой, как говорят на профессиональном жаргоне наших родителей, сказал Барнс. Ведь это наша кровь – чистейший маскарад. Внутренняя поверхность кожи сделана губчатой и пропитана кровью, причем пропитку приходится возобновлять довольно часто.
Понятно, и женщина это заметила. А хирург?
О, хирург знал, кто я, а она нет. Она не сразу поняла. Только в самом конце операции Да и то в основном потому, что хирург смутился.
Барнс усмехнулся.
Она схватила мою руку, поднесла к глазам, и когда увидела, что там, внутри, бросила ее и пустилась бежать. Она забыла, в какую сторону открывается дверь операционной, дергала ее, но дверь не открывалась, и у нее началась истерика.
— Так, — сказал Пиркс, он откашлялся. — Что вы тогда почувствовали?
— В общем-то, я мало чувствителен. — Но это не было приятно, — помедлив сказал Барнс и снова усмехнулся.
— Я об этом не говорил ни с кем, — добавил он немного спустя, — но у меня создалось впечатление, что мужчинам, даже необразованным, легче общаться с нами. Мужчины мирятся с фактами. Женщины с некоторыми фактами не хотят мириться. Продолжают говорить «нет», даже если ничего уже кроме «да» сказать невозможно.
Пиркс все время смотрел на своего собеседника, особенно пристально вглядывался в него, когда Барнс отводил глаза, потому что старался обнаружить в нем некое отличие, которое бы его успокоило, доказав, что воплощение машины в человека все-таки не может быть идеальным. Раньше, когда он подозревал всех сразу, ситуация была иной. Теперь с каждым мгновением все более убеждаясь, что Барнс говорит правду, и доискиваясь следов подделки, то в его бледности, которая поразила Пиркса уже при первой встрече, то в его движениях, таких сдержанных, то в неподвижном блеске светлых глаз, он вынужден был признать, что в конце концов и люди бывают такие же бледные или малоподвижные. Тогда вновь возвращались сомнения, и всем этим наблюдениям и мыслям Пиркса сопутствовала усмешка Барнса, которая вроде и не всегда относилась к тому, что Пиркс говорил, а скорее выражало понимание того, что именно он чувствовал.